17 глава, 37 пасук. Но у нас задача не скромная, эту главу закончить, тут немного осталось. Тут события простые, битва Давида с Голиафом. Но, как ни странно, там есть не совсем понятные вещи. То есть не то, чтобы они непонятные, а как бы стандартное понимание их не совсем верно, скажем так. Поэтому сейчас вот посмотрим подробнее, что там происходило. Значит, короче говоря, если вы помните, расстались мы там на том месте, где Шауль, впечатлен решимостью Давида идти сражаться с Голиафом, и спрашивает, у тебя вообще опыт боевой есть у Давида? И говорит, боевого нету, но с медведем и львом сражаться приходилось, поэтому, говорит, не боюсь. Ну, тогда Шауль тоже увидел, что у него что-то такое есть. Тем более он его знал хорошо. Значит, и Йомер Давид, Ашем, это у нас 37-й пасук, Ашем, Ашер, Ецелани, Мияд Гаари, Умияд Адов, Гу Ецелани, Мияд Аплюстиазе. Йомер Шауль, Эль Давид Лех, Вашем, и Е Имах. Пасук там так говорит. Сказал Давид, ответ, ну, отвечая Шаулю. Шауль беспокоился. Значит, Давид ему его успокаивает и говорит: Ашем, который меня спас от рук льва и от рук медведя, он меня и от этого спасет. Вот. Филисти меня надо. Имею в виду, что тот тоже животное. Он ведет себя как животное. Поэтому, хотя он весь в доспехах, но он такое же животное. Потому что то, что он говорит, люди не говорят таких вещей. И нам не приводит здесь книга Шмуэля подробности, что же он такого говорил. Но что-то очень нехорошее про Всевышнего и про еврейский народ. Поэтому, говорит, он животное, я с ним справлюсь. Вот. И Шауль ему ответил Давиду, сказал Шауль Давиду, иди, и пусть Ашем будет с тобой. То есть, Давид его впечатлил. Шауль впечатлился от Давида и как бы сказал ему, иди. Но Шауль, в отличие от Давида, сражался долгое время отнюдь не со львами, с медведями, а с войсками. Поэтому он понимал, что вот если против него тяжело вооруженный воин, вроде как, ему тоже надо чем-то вооружиться. Значит, и Шауль решил Давида вооружить. 38-й пасук. Вейлбаш Шауль, Вейлбеш, точнее, Шауль Давид Мадав, Ванатан Кованы Хошет, Альрошо Вейлбешато Ширьон. Значит, и одел Шауль Давида в свои доспехи. Мадим, это такое слово, означает, сегодня означает военную форму. Это вот доспехи. То есть отдал свои доспехи, хотя, в общем-то, конечно, они были не по размеру. Про Давида сказано, что он был молодой человек небольшого роста, такого среднего максимум. А Шауль был очень высокий и здоровый. Тем не менее, нашел он Давиду себя там среди своих доспехов, которые могут ему подойти. И отдал ему медную каску. Уж она была бронзовая, но бронза тоже называется медью, на голову. И одел на него броню, то есть такой тяжелый доспех. Вначале говорится про обычные доспехи, а потом он надел на него тяжелый доспех. Тяжелый доспех – это панцирь. В то время они могли быть вполне либо кольчужного типа, скорее всего, кольчужного типа, либо пластинчатые. Пластинчатые доспехи, поскольку я знаю, появились позже. Ну, то есть. Короче, серьезно приодел Давида для боя. Значит, 39-й пасук. Так, в их гор Давид это Харбоме аль-Мадав, Вайоэль аль-Лехет, Килониса. Вайон Давид аль-Шауль, Лоуха аль-Лехет Бейле, Килонисити, Вайесерем Давид Меалав. Значит, Шауль повесил на Давида свой меч, сверху его, так сказать, этого доспехов. И Давид начал пытаться двигаться, он начал идти, то есть пытался двигаться в этих доспехах. Потому что никогда в жизни, говорит, написано, Давид не одевал доспехи. У него было что-то новое. Вот. И сказал Давид Шаулю, не, говорит, я не смогу в этом ходить. Я, говорит, никогда в жизни не одевал, поэтому Давид снял себе все эти доспехи. То есть, другими словами, Давид обладал боевыми качествами, но никогда не был подготовленным воином. То есть он тяжелый доспех, вообще это непростая вещь. Мы знаем, что уже в средние века тяжелые доспехи вначале носили только кавалерия. Потом появились уже тяжеловооруженные пехотинцы. В принципе, таскать это на себе непросто. В Древней Греции в те времена были тяжеловооруженные пехотинцы, потому что у них и кавалерия не была развита. Оплеты или гоплиты они назывались у греков. Но Давид к числу явно не относился и сказал, что я в этом воевать не смогу. И снял с себя весь этот доспех. А что он взял? 40-й пасук. В яках макло боедо, в евхарло хемиша халукей аваним миганахель, в есемо там бекли араим ашерло Баилкут Векало Баедо Ваигаш Эль Гаплишти. Как Давид вооружился? Вот здесь очень интересно уже начинается. Но интересно именно с определенной точки зрения. Даже объясню, в чем здесь интерес. Значит, тяжелый доспех он снял. Потому что, в общем-то, на самом деле, почему еще Шауль дал Давиду тяжелый доспех? Потому что этот самый филистимлянин Голиат, он вызывал на бой противника вооруженного, так же, как он. Говорит, давай, нужно сразиться, провести дуэль такую. И в этой дуэли, если победит мой противник, то весь наш филистимский народ будет служить еврейскому. Теперь, если придет Давид с голыми руками, то это не неравноценное сражение. Даже если Давид победит, это не засчитается. То есть ничего не добьется он этим, как бы он филистимлян. Поэтому Давид, Шауль считал его нужно вооружить, тем более, что, в общем-то, выходить на битву лучше с оружием, которое превосходит оружие противника. Но здесь все не так просто, потому что, сразу скажу, забегая вперед, что пращники – это был вполне легитимный вид вооруженных сил, которые нам известны, это, правда, из чуть более позднего времени, из литературы, а именно из пунических войн. В пунических войнах активно участвовали на стороне Ганнибала и вообще финикийцев, то есть карфагенян, балеарские пращники. Это известная в истории вещь, про нее много написано. На Балеарских островах специально выращивали пращников. Балеарские острова, если не знают, это где Майорка, там относится Балеарские, вокруг Майорки эти Балеарские острова, то есть недалеко от Испании. Там жили к тому времени, уже к этому времени, там давно жили уже эти самые балеарцы, выходцы из Восточного Средиземноморья, которые, видимо, уже и в то время владели хорошо пращой. Но нам известно точно про них, много написано про их участие в войнах Рима с Карфагеном. Сначала на одной стороне, потом на другой. Они были наемниками всегда, всю жизнь. И описаны их подробнейшим образом их боевые качества. То есть равных им пращников не было. И у римлян, хотя в вооружение стандартного римского легионера входила праща со свинцовыми шариками, он таскал это на себе тоже, но это было оружие у них залпового огня у римлян. Блядские пращники, они могли доспехи разбивать на 100 метров. И это хорошо документировано. И сохранились их камешки подписанные. У них было такое даже обычай, то есть на раскопках найдены вот, плоские камни. С написанными именами. У них, они подписали имена тех, кого хотят убить. Вражеских военачальников. И это им удавалось. Они всегда сражались перед строем. У них не было никакого другого оружия. Они не носили мечей, не носили копий, они носили только пращи. У них было три пращи. Праща – это веревка с такой, с кожаной такой, с кожаным кружком внутри, в середине. Вот. И она была раскрутить и выпустили, чтобы камень летел не по навесной траектории, а прямо куда послали. Они на 100 метров могли попасть, куда надо. Вот. И у них камни были тяжелые, по 100 грамм. В общем, то есть это вполне все исторично. К чему я это говорю? Что то, что здесь дальше будет описано, вроде бы неравный бой, но на самом деле он был вполне равным. Даже был случай, когда пращники Александра Македонского разбили, остановили персидскую конницу тяжелую. Хотя, конечно, в нормальной ситуации пращники только выступали для затравки. Потому что, в принципе, против строя тяжело вооруженного, даже пехотинцев, они не смогли бы устоять, его просто снесли. У них были щиты, перед Голиафом несли щит. Вот. То есть это не просто было. Но в бою один на один против тяжело вооруженного, особенно пехотинца, а не кавалериста, у праздника были все шансы. Он намного более подвижен, если он очень хорошо обучен, как вот болярский прачник, то он вполне мог попасть. Но надо быть очень хорошо обученным, и нужна еще удача при этом. Вот это надо иметь в виду. Теперь дальше что происходит? Давид оставил тяжелое вооружение, взял с собой свою пастушескую палку, которая тоже является оружием, в принципе, потому что она имеет такое закругление, и можно там подцеплять что-нибудь и так далее. Но оружием ближнего боя. И, конечно, пастушья палка против меча и тяжелого вооружения – это слабо. Но он взял то, что привык к ней. Вот. Взял, написано, выбрал себе 5 гладких камней из ручья. Это очень исторично, что здесь написано. И положил их себе в сумку, к Лероим, в пастушью сумку, которая была у него. В этот, ту самую сумку написано у Вилкут. Специальное отделение в этой сумке. Значит, а проща была у него в руках. И пошел в сторону филистимлянина. То есть плоские камни, то, что находят на раскопах, то, что кидали прачники, это были плоские камни, которые, ну, именно галька из ручья, он взял гальку из ручья. Причем вот эти вот болярские прачники, часто их камни были сделаны искусственно, то есть обожженная глина, чтобы еще края были острые. Потому что у гальки обычно гладкие края. То есть они попадали довольно точно, куда надо. И вот здесь прямо написано, что он взял вот такие плоские камешки, потому что из ручья, там именно плоские камни, обточенные водой. Значит, 5 штук положил себе в сумку. Эта сумка, это и было единственное, что было одето на прачнике, где у него лежали камни. Проща у него была в руке. Ну, у боярских у них было 3 пращи. Они их одевали, наверное, в руках, на поясе и на голове, чтобы в случае чего поменять. Но ведь Давид, видно, что он был опытным прачником. Он взял нужные камни, положил куда надо и пошел, значит, в сторону филистимлянина. Значит, дальше что произошло? То есть он к нему подошел. Ягаш – это подход такой осторожный, когда человек подходит к чему-то, что он не чувствует равным себе, чего нужно опасаться. Вот так Давид к нему подошел. Вот, как написано про Иуду в Паршас Ваигаш. Иуда – Ягаш, это самое, к Йосефу, он так осторожно подошел. Теперь, значит, как реагировал на это филистимлянин, Голиат? Написано так, 41-й пасук. «Ваядо я плешти голех векарев эль Давид, ваиж нусе гацена лефанав». А филистимлянин пошел навстречу и стал приближаться к Давиду. То есть карев – это идти уверенно, приближаться. Значит, Давид к нему был негаш, то есть осторожно. А этот шел как танк, открыто. Другое слово, карев. Значит, и у него еще перед ним шел его оруженосец, нес щит перед ним. То есть он был действительно тяжело вооружен. Что он видит? Он же не видит там, Давид был от него более чем в 100 метрах поначалу. Он приближается, причем идет вверх по холму. Мы помним, что он... Начальные позиции этого боя были такие, что Голиат не стоял в середине между двумя. Он поднялся наверх на холм, где была еврейская армия, где был еврейский строй. Значит, и вот он приближается и видит паренька без доспехов, без оружия, с палкой пастушеской в руках. Прощу и камни он видеть не мог. Так прямо. Но они все-таки это просто веревка. А палку Давид взял. Увидит, стоит парень с пастушеской палкой, такой невысокого росточка. И что же теперь ему делать? Вот. Это унижение для настоящего воина, как Голиаф, который написано, он с детства сражался. Для него это было настоящее унижение. 42-й пасук. В ебе да плешти в ерэ эт Давид в евзегу ки аянар в адмуни имя Ефемаре. Значит, он посмотрел филистимлянин и увидел Давида. И стал тут же, так сказать, Давида поносить. искренне, потому что для него он был унижен. Что он увидел, написано? Он увидел такого, как нар, так сказать, пацан, то есть подросток. Вот. Стоит напротив него, весь рыжий такой, с таким приятного такого смазливого вида. То есть здесь перечислены три вещи, которые, во-первых, и все три его разозлили. То, что он совсем ребенок. Сам Балиат тоже, может быть, был небольшого возраста, но тут совсем какой-то ребенок, подросток. К тому же еще рыжий. Рыжий означает, что вспыльчивый. То есть он какой-то подросток просто не выдержал, спылил и пошел с ним воевать. Хотя сам он ничего себе не представляет. Потому что написано, такой красивенький. Не воин он вообще, никто просто. Какой-то парень с пастушеской палкой. Такого вида, такого совершенно не воинственного, вышел с ним воевать. Ну видно, что вспыльчивый. Вот он вспылил и пошел воевать. Это вообще унижение для Голиафа. Вот. То есть все эти три вещи его возмутили, которые он увидел. 43-й пасук. Йомер плешти эль Давид. А келев анохи, киата баалай бы маклот, вейкалель плешти эль Давид бэлукав. И сказал этот филистимлянин Давиду: я что, собака тебе? Что ты же против меня с палкой вышел? Пастушеская палка, нужно выгонять собак или направлять скот. Вот он с такой пастушеской палкой вышел против Голиафа. Во-вторых, Голиаф не видел пращи. Возможно, если бы увидел, вел бы себя осторожно. Действительно, пастушеская палка против меча и доспехов – это странное оружие. Вот. Ничего не скажешь. Еще повторяю, здесь вся история вот их битвы показывает, что вообще-то Давид вел себя правильно, по правилам военного искусства. И тогда возникает вопрос, а в чем же здесь, собственно говоря, была фишка? Здесь как бы описывается это как нечто необычное, то, что нечто чудесное почти, что произошло. Но на самом деле, если мы читаем подробно, Давид имел все шансы победить. Проща, это оружие, которое работает на расстоянии. Догнать Давида, Голиаф в тяжелом доспехе, не сможет ни за что. А проща, как я уже объяснял, из истории известно, из истории того времени, были арцы, что они существовали, просто они еще были хуже документированы. Проща была смертельным оружием. И хорошо известным. Просто пользоваться ей надо было учиться с детства. Опять же, мы знаем больше всего про это из античных времен, про из болярских праздников, про них подробно написано в истории пунических войн. Это все хорошо документировано. Их тренировали с детства, им пищу матери вешали на дерево, чтобы они сбили ее прощей, не разбив при этом кувшин. То есть так их тренировали. То есть это требует серьезного искусства. Вот. Но тем не менее, когда человек умеет, он вполне может выстрелить вот, со страшной силой. Вот. Известно про болярских праздников, что они примерно с трех камней разносили щит пехотинца тяжело вооруженного. Просто ломали в дребезги на расстоянии почти в 100 метров. Так вот, теперь, значит, вот он видит, принёк, но он не видит прощи, он видит только палку пастушескую. И говорит ему: я что, тебе собака, что ли? Что ты вышел на меня с палками? И стал проклинать этот филистимлянин Давида и Бога его. Там написано Давида через его Бога. То есть он совсем распоясался. Он был унижен. С точки зрения тактики, это очень правильное было действие Давида. Он вывел его из себя, этого самого Голиафа. Тот потерял как бы равновесие душевное. И сказал дальше 44-й пасук. И сказал филистимлянин Давиду: леха элай, вейтна, это бсарха леофу шамаем, влебгемада саде. И сказал филистимлянин Давиду: ну подойди, иди ко мне. Я твой труп брошу птицам небесным и полевым зверям. Понятно, что это мог сказать только человек, который выведен из равновесия. Чего ради легко вооруженный воин, даже если бы он был не с палкой, а, например, там просто легко вооруженный, лук, меч с легким доспехом, чего ради он пойдет воевать с тяжело вооруженным пехотинцем? Он должен вести подвижные какие-то действия, того выводить из равновесия. Идти с ним в лобовое столкновение – это самоубийство, действительно. У того есть и копье, и дротик, и меч. Чего он к нему близко будет подходить? Он должен какую-то тактику избрать. Вот. В кинофильме «Троя» если кто видел, там хорошо показано, как Ахилл Гектора там убил, по-моему, применив необычный тактический прием. Но там оба были легко вооруженные пехотинцы, поэтому они столкнулись, потому что он был здоровый. Короче говоря, филистимлянин его стал проклинать и угрожать ему, что труп его бросит там животным. Давид ему отвечает. 45-й посыл. «Воемер Давид эле плешти, а та ба элай бехерев у беханит, у бекидон, ва анохи ба элеха бешем ашем цвакот, элокей марахот Исраэль ашер херафта». И сказал Давид филистимлянину: «Ты пришел на меня с мечом, с копьем и с дротиком, а я пришел к тебе с именем Всевышнего, Бога воинств Израиля, которого ты проклинал». Теперь, опять надо подметить, что на самом деле Давид пришел к нему с прощой, а не только с именем Бога. И я уже объяснял, что проща – это, для тех, кто хорошо им умеет пользоваться, это страшное оружие. Правда, не знал об этом Голиаф. Но почему же тогда Давид говорит: «А я пришел к тебе с именем Бога»? То есть, когда говорит с именем, это означает, что что-то нужно было Давиду. То есть обычным образом он не знал, сумеет ли победить Голиафа. Хотя вроде все делал правильно. Его действие правило, что он умел обращаться с прощей. Значит, это надо запомнить, потом объяснить. Вот, мы это объясним, когда читаем чуть дальше, до конца битвы, по крайней мере. То есть Давид ему говорит: «Я пришел с именем Бога против тебя, который ты проклинал». Значит, и прямо сообщает ему, что будет. 46-й пасук. «Айомазе исагер хагашем бьеди вегитиха асар расироте эт рошха миалеха венатате пегер махане плештим айомазе льова шамаем». «Улахаяд арец, выйду коль арец, ки еш элоким бе Исраэль». Давид просит целую речь. Он говорит так: «Сегодня Ашем отдает тебя в мои руки. Я тебя поражу, то есть убью в смысле, и голову твою сниму с тебя, то есть голову тебя отрублю, пока не ясно чем». Вот. И отдал Ашем трупы из лагеря филистимлян сегодня птицам небесным, зверям полевым. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». То есть он ему ответил, тот сказал: «Я твое тело брошу, твой труп брошу птицам и зверям». А Давид отвечает: «Все наоборот ровно. Ты сегодня моя жертва, Ашем отдал тебя мне, но не только тебя. Еще будут жертвы среди филистимлян, твоих собратьев. И вот их трупы, они таки достанутся полевым зверям и птицам. И все узнают, что есть Бог в Израиле». То есть, что здесь имел в виду Давид? Он сказал: то, что ты говорил, подчеркивает то, что этот самый Голиаф, он вечно проклинал Бога Израиля. То есть, пытался как бы спровоцировать евреев, но, с другой стороны, это было настоящее оскверление имени Всевышнего. И он говорит: тут вот сейчас не просто победа произойдет моя, а такая, что все увидят сразу, что Бог-то у нас есть. И это его дело. Теперь, опять надо отметить, Давид был хорошо подготовлен к этому сражению. И почему же он так напирает на то, что все это будет очевидно, что это божественная помощь? Все еще мы не видим, что Голиаф понимает, куда ввязался, что против него выступает пращник. Он думает, что это просто подросток с палкой. Дальше, 47-й пасук: «Войду коля кагаль азе, кило бехерев убаханит егоше ашем, кило леашем гамилхама, вратан этхем баядейну». И узнает весь народ, это он же говорит про народ, про свой, про еврейский, коля кагаль азе, что ни мечом, ни копьем спасает Ашем. Потому что война, она для Бога. И отдаст Бог тебя, вас точнее, мне в руку. Другими словами, войны выигрывает тот, что, кого Бог хочет, чтобы он выиграл, а не тот, кто лучше вооружен, вот что он сказал. Ты можешь сказать, что ты так здорово вооружен, что ты неминуемо выиграешь, так все убедятся в том, что не этим выигрываются войны. И на самом деле Давид был прав. Не этим выигрываются. Одинокий пехотинец тяжело вооруженный действительно, по-простому, по военным соображениям, против хорошо обученного прачника может и проиграть. Но Давид не говорил не про это, потому что все увидели, что Бог выигрывает войны. То есть надо понять, что он имел в виду. Еще раз повторяю. Какая здесь ситуация? Давид очень хорошо подготовился. Он знал, что у него есть шансы. Голиаф этого не знал. Он считал, что у Давида шансов нет. Вот. Значит, и тем не менее, Давид говорит, что шансы шансами, но все, что сейчас произойдет, это только если Бог это устроит. Другого варианта толкования быть не может. Надо понять, как это может быть, когда, в принципе, конечно, Бог поможет, но Давид был готов к этому бою, он именно к этому был подготовлен. Доспехи он, и мечом он не владел, он снял с себя это все. А я думаю, что мечом он таки, да, немного владел. Но вот этим оружием он, да, владел. То есть, вроде бы, должен был состояться бой примерно, то есть, без явного преимущества одной стороны. Но Давид все время напирает на то, что явное преимущество будет всем видна рука Бога в том, что произойдет. Это то, что Давид постоянно говорит. Вот. Дальше. 48-й пасук. Вая кикам плешти, ваелех ваекрав ликрат Давид, ваемагер Давид ваерац амараха ликрат плешти. Значит, этот пасук переводится неоднозначно. Тут есть два понимания, но это чисто тактическая разница, как бы, военная. Суть от этого не меняется. И было, когда встал филистимлянин и пошел и стал приближаться к Давиду, Давид побежал быстренько в сторону строя, навстречу филистимлянину, или, можно сказать, напротив филистимлянина. То есть неясно, куда он побежал, в сторону какого строя. Некоторые комментаторы говорят, что побежал навстречу Голиафу. А некоторые говорят, что он побежал как бы к своему строю, с тем, чтобы развернуться и встать прямо напротив Голиафа. То есть ему, другими словами, нужно было занять правильную стрелковую позицию. Проща – это оружие, которое стреляет. И, кстати, камни прощи называются пулями в современной литературе. Стреляет, и, как мы увидим дальше, стреляет очень неплохо. Мы это знаем еще и просто из других исторических источников. То есть, но надо встать правильным образом. Нужно, знаете, как при любой ситуации, занять правильную позицию. Значит, Давид побежал, пользуясь своей позицией, и занял такую правильную позицию. Значит, дальше что он сделал, Давид? 49-й пасук. Вайшлах Давид эт едо эль кели, вайках мишам эвен, вайкала ваях эт плешти аль мицхо, вайтидба эвен примицхо, вайполь аль панав арца. Давид протянул руку себе в сумку, имеется в виду кли. Это клей, это сумка пастушеская. Взял оттуда камень и пустил его из пращи и попал филистимлянину в лоб. И камень проник через лобную кость, то есть проник внутрь его черепа, и упал лицом вперед на землю филистимлянина. Теперь надо понять, где здесь видна божественная помощь. Вот так Давид победил Голиафа. До того момента, пока Давид не стал раскручивать эту пращу, он не знал, что против него выступает пращник. Если бы знал, может, он бы вел себя осторожнее. Давид занял правильную позицию. Он умел стрелять. У него были правильные камни. Все было правильно. Но, тем не менее, тут вся совокупность этих событий, она все равно необычная. Интересно, кстати, есть вещи. Мальбим, когда анализирует это, ищет, а где же здесь было такое вот явное божественное проявление, он говорит, что возможно в том, что Голиаф упал на лицо. Вперед упал, а не назад. Он же шел-то в гору, поднимаясь к Давиду, еще получил дикий удар в лоб. По идее, должен был упасть назад. Он упал вперед. Что показывает, что на самом деле инерция этого удара, то есть он был такой здоровый и тяжелый, что сам импульс его не свалил. Вот. Свалило то, что была проломана лобная кость, и камень попал внутрь. То есть это какой-то невероятной силы. Но получается, по идее, что когда Давид говорил, что все увидят руку Бога, имел эту совокупность всех действий. Потому что, в принципе, конечно, можно сказать после события, что ну, хорошо обученный пращник, он может победить малоподвижную тяжелую цель. Но это надо попасть в лоб издалека, так, чтобы тот не увидел, что ты стреляешь из пращини, что если бы он увидел, он бы закрылся щитом, и все. У него шлем был открытого типа, действительно, это будет, что лоб был обнажен. Но у него был щит, про это сказано. Если стреляют из пращи, то, по крайней мере, один удар пращи, щит выдерживал. Нужно просто поднять щит. Он этого не увидел. То есть есть такая цепочка событий, каждая из которых по отдельности можно объяснить. Но все вместе они вызывали удивление у людей. И выглядело это очень впечатляюще. То есть чуда здесь не было. Здесь была гальгаха. Было явное проявление божественного управления. То есть все так случилось, одно событие за другим, и нигде не было никакого срыва, что всем было видно, что только Ашем мог так сделать. Любая подготовка и вооружение и прочее не гарантирует победы. Что видно на примере Голиафа. Кто-то должен победу дать. Это то, что Давид ему обещал. Все видно, что Бог дает победу. И это так выглядело, это очень впечатляюще. Бог дал победу Давиду. Давид был готов к этому, но он мог легко проиграть, если все было естественным путем. Победу дал Бог, и Давид вел себя уверенно. Он это предсказывал. Обычно стараются не сильно хвалиться перед боем. Прямо есть такое высказывание у нас в книге Малахим. «Альтит халель хагор кемфатеах». Или это в Мишле, не помню. Не хвались, дословно вообще так, пусть не хвалится тот, который подпоясывается, как будто он уже распоясался. Имеется в виду, идя на бой, то есть подпоясываясь, одевая хагор, военное снаряжение, не надо хвалиться. Когда победишь, будешь хвалиться. Будешь хвалиться, так сказать, идучи на рать, это нехороший признак. А здесь Давид объяснил ему, что с ним будет, с Голиафом, и так все и произошло. Вот это вся совокупность событий показывает, что это было не просто поединок двух бойцов, кто лучше подготовлен. А как Давид говорил, рука Всевышнего будет видна. Вот она и видна. Я говорю, не как чудо, а как то же словом гашгаха. Проявление божественного управления. Потому что чудо здесь действительно не надо было. Чудо надо там, где... Если бы Давид первый раз в руки взял пращу, или у него, например, не хватало бы пальцев на руках, то это было бы чудо. А так он был подготовлен, это было не чудо, это была гашгаха, проявление божественного управления. Это не одно и то же. Ну, дальше написано, «Ваехизак Давид мина плешти бакела уба эвен, ваяхеда плешти ваемитегу вехерев эйн бияд Давид». И таким образом пересилил Давид филистимлина при помощи пращи и камня, и поразил филистимлянину и убил его. А меча у него не было в руке. То есть без меча убил. Но меч ему нужен был не для убийства, а для чего-то другого, как мы сейчас увидим. 51-й пасук. «Ваярас Давид в Ямод аля Плешти, и побежал Давид и встал над филистимлянином, который там лежит с проломанным лбом. Ваяках это харбо, и взял его меч». То есть меч Голиафа взял, здоровенный меч. Вышлифа Митаро, Емутито, Мутитеу, Вихрат Ба эт Рошо, Вайру Аблюштим, Кимет Гибурам, В Янусу. Побежал Давид, встал на филистимлянина, взял его меч филистимский. Хотя этот меч потом достанется в итоге у Давида. Давид он как раз, когда Давид будет убегать, уже убегать потом от Шауля и будет его боевым мечом. Большой очень меч. Извлек меч из ножен, добил Голиафа, вот, и еще отрубил ему голову. И потом с этой головой так и разгуливал Давид. Филистимляне увидели, что их, так сказать, герой погиб, и побежали. Потому что на самом деле они ничего не видели. Они видели издалека, что Голиаф ругается, потом поднимается наверх, и потом вдруг падает на лицо. И вдруг к нему подбегает Давид и отрубает голову. Шок. Шок был такой, что они побежали. Вот. Просто кинулись в бегство. Евреи не растерялись, 52-й пасук. «Ваякуму аншей Исраэль, в Иегуда, в Ирува и Ердефу это Плештим, ад Боаха Гая, в ад Шарей Экрон, в Еплу Хлалей Плештим, Бедерах Шараем, в ад Гад, в ад Экрон. И встали люди Израиля и Иуды, вместо войска, протрубили в трубы, и потому как ну, дали сигнал в атаку. И стали преследовать филистимлян под направлением Гая, такое место есть, долины, до ворот Экрона. Экрон – это город, который находится в Филистии, но не на побережье, а ближе к Гату. Вот. Пали трупы филистимские по дороге через Шаараем до Гата и до Экрона. То есть евреи преследовали их через место, которое называется Шаараем. Кстати, это интересная история про Шаараем, сейчас вкратце ее освещу. Значит, и там добивали бегущих по дороге до Гата и Экрона. Гата и Экрон – это города, которые находились не на побережье. То есть Ашдот, там, Аза и прочее, это Ашкелон – это на побережье. То есть, как бы, то есть они гнали филистимлян, но не разбили окончательно. А по поводу Шаараем просто интересная история. Там, где вот находятся все эти события, это я вам описывал в долине, там неоднократно бывал, там раскопали не так давно, там был холм археологический, назывался Хурбат Каифа. Я вам про это рассказывал уже. Вот там раскопали развалины города примерно того периода, вот когда все это происходило, в котором есть Шаараем означает двое ворот. Это двойственное число. Вы видите, есть двойственное число. Пара чего-то. Шаараем двое ворот означает. Значит, и вот здесь прямо такое как бы место, называется двое ворот. И там раскопали, прямо рядом с Тель-Азека, из Тель-Сохо, раскопали город, я там неоднократно был, еще пока его не раскопали. И называли его Бейт-Шаараем, что там есть двое ворот, хорошо сохранившись. Там нашли много интересных всяких вещей, находок, и стали тут же его ассоциировать. О, это тот самый Шаараем, который упомянут в книге Шмуэля, вот здесь мы читали. На чем основано утверждение? Ни на чем. Просто там есть двое ворот и находятся рядом с местами, где происходили эти события, возможно. Это просто вам иллюстрация того, как археологи, насколько это неточная наука. Что-то похожее где-то рядом нашли, сразу идентифицируем. Все. Может быть, все что угодно, но назвали Бейт Шаараем. Вот. Именно то, что здесь это упомянуто. Прямо вот в этом месте.
Но у них нет других возможностей, Рафалазар.
Совершенно нету, да.
Такая наука, у них нет других возможностей.
Да, но только, это правильно. Но мы должны понимать, что археология не точная наука настолько, что прямо говорить, о, но археологи установили. Они ничего не установили, не раскопали что-то, что может быть этим, а может быть и чем-то другим совсем. Теперь дальше пошли. 53-й пасук. В Юшу, бне Исраэль, мне Длок, Ахарей, Плештим, в Ишасу, Маханаем. Ну и вернулись евреи от этого преследования такого поспешного за филистимлянами, и их лагерь разгромили и разграбили. В те бежали поспешно, лагерь остался. То есть была такая опять победа, но опять нерешительная, неокончательная. То есть еще долго придется с ними сражаться, с филистимлянами. 54-й пасук. Ваиках Давид эт рош плешти вивегу Иерушалаим веэт килав сам бегало. Значит, а Давид, он взял голову филистимлянина и принес в Иерусалим, а его, так сказать, боевые, ну, те самые, вооружения положил к себе, у себя в шатре. Это как бы, он говорит, что он в принципе такое сделал, не прямо в этот момент. Потому что дальше упоминает, что, то есть это, как бы, он, если говорить, это то, чем все это кончится. Пока что он будет еще беседовать с Шаулем, его сопровождать, но голову он таскал с собой. И также доспехи Голиафа. Меч в итоге окажется в храме, в этом самом, в переносном, ну, который разгромил впоследствии Шауль. Но в Нове меч Голиафа, а голову захоронят. Но пока что, значит, Давид ходит с головой Голиафа и с его мечом. И 55-й пасук. «Вахирот Шауль эт Давид, йоцели крат гаплешти». Амар Авнер Сарацава, Бен Мизе Анар, Авнер, Вайомер Авнер, Хай навши, амелах им юдати. Когда Шауль увидел, как Давид вышел навстречу филистимлянину, он спросил Авнера, Авнер бен Нир, его военачальник, с которым впоследствии будет очень много связано в этой книге, и за смерть которого Давид завещает отомстить, который был военачальником. Он сказал, чей это сын, вот этот вот, молодой человек, Авнер? Значит, Авнер ему отвечает, я, говорит, понятия не имею, клянусь, что не знаю. Вот. То есть это странно. Давид работал у Шауля в шатре, то есть в дворце, пел песни ему. И Шауль знал ему цену, он знал, что Давид не просто певец, он такой боеспособный молодой человек, просто без боевого опыта. Авнер мог его не знать. Почему Шауль спрашивает, кто это? Заметил, спрашивает не кто это, а кто его, чей он сын. Есть разные объяснения. Это по-простому можно сказать, что драж такой есть. Что Давид настолько от всего этого преобразился, что на нем имя Бога было и все такое, что просто не узнал его. Но по-простому Шауль понял, что вот за этого придется теперь выдать своего сына. Пока Давид у него во дворце пел песни, вопрос так не стоял. Не сын, а дочку, прошу прощения. Что-то я, так сказать, оговорился. Вот. Ведь Шауль-то обещал дочь выдать замуж за того, кто победит Голиафа. И хотя Голиаф был побежден не в рукопашном бою, а хитрым способом, все равно побежден. Поэтому дочку, наверное, придется отдать. И тогда хорошо бы выяснить не только, кто он такой, но вообще, что за семья у него. В этом вопрос, чей он сын. Что мы знаем про его семью? С кем породниться придется? Авнер говорит, я не знаю. Вайомер ха-мелех, это значит у нас 56-й пасук. Вайомер ха-мелех, шааль ата, бен ми зе ха-алем. Он говорит, спроси ты, сказал царь, спроси ты, разузнай, чей сын этот юноша. То есть он больше здесь не называется словом нар, подросток. Называется словом алем, элем. Элем это такой юноша, такой уже. Это намного более почтительное обращение, чем слово нар, подросток, еще имеет значение слуга. Такое второстепенное лицо. А элем это уже такое. Более просто. То есть у Давида внезапно вырос его статус. Он его стали по-другому воспринимать после этого. Что понятно. То, что он сделал, вообще это нетривиально было. При всем при том. Вот. 57-й пасук. Укишув Давид мегакот это плешти, в вояках ото Авнер вевегулев на Шауль, вырожу плешти бояду. Значит, и когда Давид вернулся, значит, ну, когда он уже убил филистимлина, то Авнер его тут же взял и привел к Шаулю. Авнер привел Давида к Шаулю, а Давид по-прежнему держал, так сказать, как в руке, так сказать, голову Голиафа. Тут он с ней ходил. Вот. Чем показывал, наверное. Вот. Зрелище было, наверное, то еще. Вот. И понятно, что Шауля не испугает голову Голиафа, но зрелище было такое прям, можно себе представить. И последний посок этой главы. 58-й Вайомер Элав Шауль Бен Миа Таанар Вайомер Давид Бен Авда Хаишай Бейда Лахми. И, значит, и сказал царь Шауль Вайомер Элав Шауль, сказал ему Шауль, чей ты сын, молодой человек? Нар, он к нему обращается как, ну, когда он говорил про него с Авнером, он сказал, приведи вот этого юношу. А тут он говорит, паренек. Ну, чей ты сын, паренек? Вот. Лично с ним говорит. Царь не должен слишком много уважения оказывать. И Давид ему отвечает очень просто. Он говорит, я, говорит, сын слуги твоего Ишая из Бет-Лехема. То есть Давид не понял вопроса. От него требовалось сказать, что у него за семья родословная. Кто, он же должен теперь породниться с семьей царя. А Давид даже не понял этого. Он про это не думал. Вы помните, когда ему там говорили всякое, он говорил, при чем здесь вообще награда? Нужно это безобразие прекратить. Поэтому он себя не рассматривал как царского жениха теперь. Ничего, он просто сказал про себя, как я был, тем и остался. Папа мой, Ишай из Бет-Лехема, верный слуга господина своего. Все. То есть привил скромность и простодушие. Ну и дальше события начинают стремительно развиваться. Но это уже будет в следующий раз. Все.